Еще раз добрый день, друзья. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск, программа «Здоровый разговор». Мы сегодня решили поговорить о туберкулезе. Дело в том, что 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Всемирный день борьбы был учрежден Всемирной организацией здравоохранения Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году. Выбор даты был приурочен к столетию со дня открытия возбудителя туберкулеза палочки Коха. Ну и сегодня об этом заболевании, о том, чем страшно оно и вообще, как можно узнать, есть ли опасность им заразиться. Мы пригласили в эту студию ответить на все эти вопросы Тюлькину Екатерину Анатольевну, главного врача Республиканской клинической туберкулезной больницы. Здравствуйте, Екатерина Анатольевна.
Добрый день, Ксения. Добрый день, слушатели радио. И мне очень приятно в этот день, значит, как раз поговорить о той проблеме, которой мы занимаемся всю жизнь. Значит, конечно же, всех интересует, что это за заболевание такое, туберкулез, откуда оно берется и вообще почему мы сегодня, в 21 веке, значит, говорим об этой проблеме.
Вот вы все эти вопросы сами себе задали, да, вам придется на них и отвечать. Да, ну и давайте начнем сначала, да, что это за болезнь такая, туберкулез, потому что, когда об этом говорят, почему-то вспоминаются революционные какие-то времена, и там все болели.
Революционеры, казематы.
Да-да-да-да.
Да, с ярким румянцем чахоточные больные, которые, значит, скоротечно умирают от этой самой страшной чахотки. Вообще чахотка – это старое название, старорусское название туберкулеза, и происходит оно от слова «чахнуть». И именно вот этот ключевой симптом, как раз вот «чахнуть», то есть тихо-тихо, медленно угасать от инфекционной болезни. Вообще надо сказать, что туберкулез имеет как бы два фактора отягчающих, да. Во-первых, это, конечно же, инфекционная патология, вызывается она микробом. Микобактерией туберкулеза или палочкой Коха, как ее называют в быту. Палочка Коха, потому что возбудитель туберкулеза открыл именно Роберт Кох. В честь этого и учрежден этот день борьбы с туберкулезом. И вторая важная составляющая этого заболевания – это все-таки социальная обусловленность. Именно болели туберкулезом всегда, и вот сейчас остаются эти же условия. Люди, которые не доедают, не досыпают, которые, ну, плохо живут, значит, именно вот материально, значит, которые нервничают постоянно, безработные, значит, проживающие в тесных таких жилищах с плохой уборкой, с плохим проветриванием. Значит, чаще болеют те, кто побывал в местах лишения свободы. То есть вот эти все факторы, они являются отягчающими и составляют так называемую социальную группу риска. Кроме всего прочего, есть еще медицинская группа риска. Это пациенты, у которых имеются разные хронические заболевания, абсолютно разные хронические заболевания, которые ослабевают защиту, ослабляют наш иммунитет. И именно поэтому, значит, мы сейчас уже не можем говорить, что туберкулез – это бич 21 века, да? Слава богу, мы сейчас об этом не можем говорить, да? Но, тем не менее, пока в Удмуртской республике, пока в Российской Федерации будет оставаться хотя бы один больной туберкулезом, значит, это будет оставаться проблемой для нас, для всех.
А сколько сейчас в Удмуртии больных туберкулезом?
Значит, мы сейчас подвели итоги 2017 года. Итоги эти, надо сказать, что они утешительные. Мы сегодня характеризуем ситуацию по туберкулезу в Удмуртской республике как стабилизирующуюся. И за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Удмуртской республике снизилась в 2,5 раза. И сейчас мы вышли на уровень заболеваемости, который был вот самый низкий зарегистрирован в истории наблюдения. Значит, на доперестроечный уровень заболевания. И цифра составляет 38,8 на 100 тысяч населения. То есть точно так же показатели заболеваемости ведут себя и в Российской Федерации. То есть в Российской Федерации также эпидемиологическая ситуация неуклонно улучшается. Стратегия борьбы с туберкулезом, она, в общем-то, принята у нас на российском уровне. И в прошлом году вот была проведена, Российская Федерация была удостоена чести проведение глобальной министерской конференции, глобальной мировой министерской конференции, значит, на которой обсуждались проблемы ликвидации туберкулеза. Я не оговорилась, именно ликвидации туберкулеза в мире, на земном шаре.
Скажите, а, например, в Европе еще есть эта проблема туберкулеза?
Проблема это, вот если мы сейчас говорим о том, что в Удмуртской республике заболеваемость 38,8 на 100 тысяч населения, а если взять на круг земной шар, то заболеваемость на земном шаре порядка 72 на 100 тысяч населения. То есть в Российской Федерации она несколько ниже, чем на земном шаре. Ну, на земном шаре есть благополучная Европа, где меньше 10 на 100 тысяч населения людей болеет туберкулезом. И есть пылающая Африка, пылающая Азия. Значит, самые высокие показатели заболеваемости сегодня демонстрируют как раз Южноафриканская республика, где распространено заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Там самое большое количество пациентов, молодых женщин особенно, живущих с ВИЧ-инфекцией. Угу. И вот именно они как раз и подвергаются и заражению, и вот этому прогрессированию этого заболевания.
Не стоит туда ехать в путешествие, я так слышу из ваших слов. Хорошо, если говорить про это заболевание, ну, чем оно опасно, вы сказали, да, что... Ну, вообще, чем опасно, действительно, это сейчас смертельное заболевание?
Значит, вот на сегодняшний день все величайшие открытия, которые касались туберкулеза, они были совершены в прошлом веке. Первое великое открытие в позапрошлом даже веке – это было открытие инфекционной природы заболевания. То есть вот Роберт Кох доказал всем, что это возбудитель микроб. Это первое, что было сделано на пути борьбы с туберкулезом. И именно тогда были разработаны меры профилактики, такие неспецифические, социальные. Ну, что тогда могли сделать? Тогда применялись меры разобщения с больным туберкулезом, то есть он выделялся в отдельную комнату, изолировался в больницу, в санаторий.
Я вот, насколько помню, они все ехали дышать морским воздухом.
Морским воздухом, горным воздухом. Самое все-таки популярное это был горный воздух. Но я думаю, что многие наши слушатели, они люди начитанные, и думаю, многие очень читали такие произведения как, литературы, как вот «Ремарк» наших классиков, да? «Три товарища» произведения, где вот описаны вот эти случаи, да? Лауреат Нобелевской премии был Манн, который написал, ну, величайшее, на мой взгляд, произведение «Волшебная гора», которым описал как раз весь вот процесс от начала и до конца нашей вот работы противотуберкулезной в ту эпоху, когда не было антибиотиков. Второе величайшее открытие, которое было в прошлом веке произведено, значит, это было открытие противотуберкулезных препаратов. И вот первый из них был стрептомицин, синтезирован в Англии в 40-е годы прошлого века, и это было прям вот прорывом. И вот тогда эти открытия, они позволили действительно заговорить о том, что можно ликвидировать это заболевание, да? Но, к сожалению, вот жизнь откладывает отпечатки на все наши желания, скажем так. И, к сожалению, к этим противотуберкулезным препаратам мы боремся с микробом, он борется с нами, развивается лекарственная устойчивость. И все новые и новые препараты надо разрабатывать для того, чтобы победить эту инфекцию. То есть достаточно коварная туберкулезная палочка, вот, то есть она умеет очень хорошо приспосабливаться к борьбе.
Из ваших слов слышится, что необходимо третье величайшее открытие, которое позволит уже действительно победить в этой борьбе.
И еще вот, конечно же, на нашу борьбу, вот, скажем так, накладывает отпечаток то, что теперь у нас есть этот бич, который называется ВИЧ-инфекцией. И люди ослабленные, конечно же, они гораздо больше подвержены. И мы сегодня с большим, ну вот прям негативом констатируем, что примерно 20% наших больных туберкулезом имеют, сочетаются с ВИЧ-инфекцией. И вот, к сожалению, к большому действительно это есть. Ну, мы сейчас вот как раз в нашей Удмуртской республике мы вот эту проблему считаем приоритетной. И в приоритете у нас сегодня, мы сегодня уже говорим о том, что при такой заболеваемости мы уже не тушим пожар. Мы пошли в группы риска. Сейчас мы занимаемся, конечно же, половина нашей работы направлена на профилактику этого заболевания. Мы очень тесно работаем с нашим республиканским центром СПИДа. Значит, каждый вновь выявленный больной с ВИЧ-инфекцией получает консультацию фтизиатра. И на протяжении всей своей жизни мы его не оставляем, опекаем.
Хорошо, но все-таки по поводу того, как определить... Есть ли какие-то симптомы? Вообще про это заболевание мы поговорим чуть позже. У нас двухминутная пауза, друзья. Вернемся в студию. Напомню, что у нас сегодня в гостях Тюлькина Екатерина Анатольевна, главный врач Республиканской клинической туберкулезной больницы. Наш номер телефона 94-50-94. Также можете задавать свои вопросы. Итак, друзья, у нас сегодня программа «Познавательная, здоровый разговор». Мы говорим про туберкулез. Если у вас будут вопросы, наш номер телефона 94-50-94. И в этой студии сегодня Тюлькина Екатерина Анатольевна, главный врач Республиканской клинической туберкулезной больницы. Конечно, хочется сразу спросить, каковы симптомы туберкулеза, как можно определить, что есть это заболевание?
Ну, вообще, коварство туберкулеза как раз в том, что в половине случаев туберкулез протекает бессимптомно. Вот это самое главное засада, что называется, сегодня. Значит, и вообще мы считаем, и такие сейчас приняты нормативы, значит, туберкулез врачи должны выявлять при профилактических осмотрах, при диспансеризации.
А как он выявляется? То есть, кровь нужно брать или что?
Самое первое, вообще в Российской Федерации вообще признана система профилактики туберкулеза самая лучшая в мире. У нас придумана система профилактических осмотров как для детей, так и для взрослых. Значит, начинается эта система профилактики всей, да, у ребенка с третьего дня жизни, когда ему впервые ставится профилактическая прививка БЦЖ в роддоме. И вот с этой прививкой он выписывается домой. Затем, начиная с 12 месяцев, все дети проходят туберкулинодиагностику или реакция мантуф, то, что пуговка, которую вставят детям в садике, в школе. Значит, и вот именно по этой пробе манту, я хочу подчеркнуть, это не прививка, это проба диагностическая на выявление ранних признаков туберкулеза у детей. Значит, проводится ежегодно всем детям до возраста 17 лет. У взрослых система вот это предусматривает раннее выявление. Это флюорографические осмотры один раз в два года для всех здоровых людей.
Хорошо, Екатерина Анатольевна, у меня еще есть вопрос по этой теме, но у нас все равно есть звонок. Пожалуйста, надевайте наушники, давайте послушаем, что хотят узнать. Добрый день.
Добрый Алло. День.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Можно задать вопрос?
Да-да-да, слушаем вас, да, говорите.
Уважаемая Екатерина Анатольевна, вот для детей широко использовали туберкулинодиагностику и реакцию манту. Какие новые методы или имеются ли какие-то новые, более усовершенствованные методы диагностики туберкулеза у детей?
Вы прям в тему вы сейчас вот вы знаете, задали свой вопрос. Спасибо большое.
Да, очень спасибо за вопрос большое. Действительно, мы хотели поговорить об этом тоже. И очень приятно, что действительно осведомлены люди о том, что есть новые методы диагностики. Действительно, с этого года Удмуртская Республика, Российская Федерация, мы все переходим на новую схему диагностики туберкулеза у детей. То есть теперь дети до 7 лет будут у нас получать вот эту самую туберкулинодиагностику, старую добрую реакцию манту, а дети с 8-летнего возраста и по 17 лет переходят на новую инновационную пробу с препаратом Диаскин-тест. Что это нам дает? Это нам дает в разы увеличение эффективности этой самой профилактической работы, в разы увеличение эффективности выявления самых малых симптомов. Вот. И этот год, 2018, он становится для нас переходным. Есть, к сожалению, дети, которым противопоказано внутрикожное введение этого препарата и как туберкулина, так и диаскин-теста. В принципе, в мире предусмотрены и пробирочные технологии. К сожалению, пока мы не можем их применить в бюджетном нашем учреждении, но некоторые платные клиники уже закупили этот препарат, называется проба ТИСПОТ-проба.
А чем он, я так и не поняла, чем отличается от манту?
Отличается чем? Значит, тот же самый препарат, только реакция манту и диаскин-тест – это препарат, который вводится внутрь организма, внутрикожно для ребенка, да? А ТИСПОТ – это проба чисто пробирочная, то есть забирается кровь, значит, и в пробирке уже проводится тестирование. То есть это исключает полностью все возможности.
То есть
возможности.
Какая-то реакция, чтобы не было реакции вообще на организм.
Чтобы, да, раз в организм не вводится никакой лекарственный препарат, значит, исключаются все абсолютно побочные действия всяких организменные вот эти вот реакции, которые могут возникнуть, аллергические. Вот. Поэтому этот год для нас переходный. И на будущий год, значит, мы уже полностью будем по этой схеме работать.
У нас есть еще один звонок. Видите, как тема туберкулеза волнует наших слушателей. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, да.
Подскажите, пожалуйста, вот какие меры необходимо предпринимать для профилактики туберкулеза?
Спасибо огромное.
Спасибо
за вопрос вам.
Просто такие серьезные слушатели.
Да. Значит, для профилактики туберкулеза вот таких вот особенных специфических мер нет. Самое главное для профилактики туберкулеза – это соблюдение здорового образа жизни. Это правильно питаться, без перекосов, то есть не одни булочки, а хорошее сбалансированное питание с применением, с введением в еду и мяса, и рыбы, и белковых продуктов всех. Это первое. Второе, значит, конечно же, это вот обыкновенное и закаливание, значит, занятие физкультурой, не спортом таким профессиональным, а именно физкультурой, общеукрепляющие все мероприятия. Значит, необходимо для профилактики туберкулеза не забывать проходить диспансеризацию. Диспансеризацию, профилактические осмотры, все эти. Потому что я вот уже сказала, что мы вообще мечтаем о том, чтобы выявлять этот самый туберкулез без симптомов, только с профилактических осмотров.
Я просто, знаете, хотела уточнить. Вы сказали о том, что необходимо проходить обследование, делать флюорографию, да? А вот группа риска, это вот социально неблагополучные люди, они же этим не занимаются. Получается, что все здоровые ходят и проверяются. А, в общем-то, те, кто является разносчиком этого заболевания, они не особо как-то в это участвуют.
Ну, вообще, отдельное спасибо за этот вопрос, потому что здесь у нас есть в Удмуртии ноу-хау, что называется.
Да.
Значит, мы, когда думали об этих самых группах риска, понятно, что есть люди, которые заботятся о себе, о которых должны заботиться мы. Ну и вот мы заботимся о них таким образом. Значит, у нас в Удмуртской республике между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел заключено соглашение о взаимодействии. Значит, мы решили друг другу помогать как раз в работе с этими группами риска. Разработана инструкция для участкового полицейского.
Да,
инструкция для участкового полицейского, значит, который нам реально работает и помогает, значит, участковые полицейские нам помогают заставить тех пациентов, не пациентов, здоровых людей, которые могут быть потенциально больными, прийти в больницу и пройти профилактический осмотр. Участковые полицейские нам помогают найти тех пациентов, которые лечиться не хотят. Понимаете, лечение туберкулеза вообще, врач-тезиатр – это миссия, я считаю. Даже не работа, а именно миссия. И работают у нас именно вот все фтизиатры, которые работают в Удмуртской республике, это действительно увлеченные и такие отреченные от себя люди, которые выполняют миссию борьбы с туберкулезом в нашей Удмуртской республике.
Просто представила всех людей, фтизиатров, которые...
В виде Бэтмена.
Да, в виде Бэтменов, которые ловят просто с участковыми людей, приводят их и заботятся о здоровье.
Мы, понятно, что сейчас, сегодня нельзя работать по-старому, сегодня надо работать по-новому. И вот эти новые методы лечения, все вот эти новые методы лечения, мы, в том числе и привлечение пациентов к лечению, мы стараемся применять в своей работе.
Хорошо, есть у нас еще один телефонный звонок. Давайте еще послушаем, да, вопрос. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, уважаемые студии. Здравствуйте, Екатерина Анатольевна. Можно вот такой вопрос задать? Вот раньше говорили, что туберкулезом болеют бомжи, социальные такие группы населения. А сегодня кто болеет туберкулезом?
Спасибо, спасибо за вопрос.
Спасибо, да.
Значит, вот наш великий классик, академик Михаил Израилевич Перельман, это, в общем-то, один из наших классиков борьбы с туберкулезом, он говорил, что туберкулез по величине кошелька не выбирает, потому что у каждой вот этой самой социальной группы есть свои факторы риска. Если, значит, действительно социально дезадаптированные лица не доедают, не досыпают, там, ну, может, вредные привычки какие-то есть, это их факторы риска. А люди, которые социально высокое положение, да, значит, у них есть, уже появляются другие факторы, которые способствуют. Это, во-первых, высокий уровень социальной активности, который предусматривает большой контакт с людьми. Это первое. Значит, второе, понятно, чем выше человек, тем выше его, скажем так, психический статус, да. То есть там заставляет нервничать действительно, ну, может быть, потеря работы. Может быть, страх за своих детей, там, как они устроятся в жизни и так далее. То есть сегодня мы имеем примерно 50% наших больных, которые социально дезадаптированы, а вторая половина – это учителя, врачи, студенты. Студенты – очень большая группа риска, когда, значит, они еще не постоянного места работы нет, есть страх за свое будущее, половина из них примерно учится не за счет бюджета, а за счет платных.
Знаете, сейчас у нас снова пауза, и у меня такая связь. Вот смотрите, вы сказали, нельзя нервничать, есть булочки. Но когда ты нервничаешь, так хочется поесть булочек. Да, и получается, что ни того, ни другого лучше не делать.
Знаете,
того,
вообще
можно...
надо сказать, что, конечно, проблема туберкулеза, она очень большая сегодня, да? Но мы все-таки не должны преувеличивать ее значение, скажем, на сегодняшний день. Потому что вот все действительно эффективность лечения туберкулеза на сегодняшний день у нас ну, достаточно высокая.
Да, вот мы как раз всё-таки по поводу, можно ли вылечить туберкулез и передается ли он через поцелуй. У нас есть такой вопрос, даже пришел на Вайвер. Да, мы ответим на него. Еще раз напомню, что вы также можете задавать свои вопросы. 94-50-94. Вернемся в студию через несколько минут, друзья. Слушайте нас и задавайте свои вопросы. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что в студии Тюлькина Екатерина Анатольевна, главный врач Республиканской клинической туберкулезной больницы. Если у вас есть вопросы, они появились во время, когда вы слушаете нашу программу. И правда, тема такая достаточно и актуальная, и интересная. Наш номер телефона 94-50-94, или спрашивайте, задавайте свои вопросы на Вайбер. Вот как раз по поводу Вайбера спрашивают, передаете ли туберкулез через поцелуи? Вообще, как можно заразиться?
98% туберкулеза – это туберкулез легких локализации, да? А вообще мы говорим всегда такую фразу, чтобы запомнилось, что может быть туберкулез любого органа и системы в организме, кроме волос и ногтей, а все остальное может быть поражено. Значит, ну все-таки 98% это туберкулез легких. Инфекция это воздушно-капельная, то есть передается при кашле, чихании, разговоре, при поцелуе тоже может быть. Mm-hmm. То есть мы больных, когда своих разговариваем со своими пациентами, мы как раз говорим им об элементарных мерах профилактики, говорим, что вот пока ты лечишься, нельзя целоваться, в том числе до бациллирования, до прекращения бактериевыделения.
И снова звонок у нас, представляете? Екатерина Анатольевна, ну это просто сегодня аншлаг у нас. Здравствуйте, алло.
Да-да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Анатольевна.
Да, слушаем вас.
А подскажите, пожалуйста, если наш сосед заболел туберкулезом, что делать нам в этом случае?
Спасибо большое за вопрос. Значит, если сосед заболел туберкулезом, значит, это называется очаг туберкулеза. То есть те, кто живут в одной квартире с больным туберкулезом, называются контактными. Мы сейчас даже расширяем это понятие и считаем контактными подъезд пациента, который болеет туберкулезом.
А как об этом узнать, что он заболел?
Значит, вот когда мы выявляем пациента, значит, всегда собирается эпидемиологический так называемый анализ, анамнез, то есть проводится расследование, откуда он мог заболеть, выявляются все возможные мыслимые и немыслимые источники. Значит, члены семьи этого больного, они приглашаются к нам на прием. Значит, вот если не было сделано это в вашем случае, я вас сейчас приглашаю, пожалуйста, приходите к нам на прием. Мы проведем полное обследование, диагностику и составим с вами программу профилактики на ближайшее время.
Я имею в виду, что эта информация поступает. Например, если в подъезде у нас, правда, появился такой человек, то нас предупредят,
нет,
что...
Нет, вас об этом, конечно же, не предупредят, потому что у нас есть такое понятие, как врачебная тайна. И пациент сам только вправе рассказать тем, кому он хочет об этом, да? Но мы, когда есть эпидемиологическая опасность, тогда, ну, всякими правдами и неправдами можем там объявление в подъезде повесить, приглашением на флюорографию. То есть информация, вот если теперь уже касается уж больных, больные туберкулезом могут не опасаться. Значит, эта информация, она сугубо врачебная, она не будет распространена никому. Но только в случае, когда он уклоняется от туберкулеза, есть санитарные нормы и правила. И для уклонистов от лечения туберкулеза, конечно же, им применяются меры принудительной госпитализации по решению суда.
Хорошо, вот вы сказали, что капельным путем, воздушно-капельным путем, да. Ну, а как тогда, по каким-то признакам можно определить, что человек болен? Почему-то у меня приходят сейчас на ум какие-то там, ну, воспоминания о том, что ногти какие-то определенные формы могут быть у человека. Ну вот как-то можно определить?
У вас интересные познания. Значит, действительно, при хронической легочной патологии, именно хронической легочной патологии, значит, проявляются симптомы такие, ногти как барабанные палочки.
Да-да-да.
Но вот я вам могу сказать, что таких больных туберкулезом в Удмуртской республике у нас нет. Это должна быть давность заболевания более 10 лет. Все-таки мы сегодня имеем все полный набор противотуберкулезных препаратов, в том числе инновационных. Значит, все препараты для лечения туберкулеза в Российской Федерации, они бесплатные. То есть они в аптеке не продаются, они распространяются через противотуберкулезные учреждения, значит, выдаются пациенту на руки, значит, при том никакого возмещения материального от этого пациента не требуется. Значит, и сегодня эффективность лечения больных туберкулезом, она у нас в течение последних лет растет. Растет она благодаря тому, что вот применяются вот эти вот меры такие необычные подходы к поиску пациентов этих, которые уклоняются. Потому что, в принципе, нам ведь все равно, какого он социального статуса. У нас миссия лечить туберкулез у любого пациента. Хочет он этого или не хочет, уговорами, там, я не знаю, плясками, танцами, мы все равно стараемся привлечь этого пациента к лечению.
Ну, можно вылечиться от туберкулеза?
От туберкулеза. Вот я вам со всей ответственностью заявляю, что туберкулез излечим. И причем излечим он тем более лучше, чем раньше выявлен. Туберкулез, который выявлен без симптомов на профилактическом осмотре, излечим в 100% случаев.
Ну, хорошо, успокоили. Все-таки важный такой вопрос. Также, что мы еще с вами не осветили, чтобы по этой теме важной, про туберкулез, если говорить про детей, все-таки как еще детей защитить от заражения?
Ну, система профилактики у детей выстроена, и вот проблемой остается, решаемой проблемой остается вот как раз появление родителей, которые отказываются от профилактических осмотров на туберкулез своих детей, значит, отказываются от вакцинации вакциной БЦЖ, отказываются от туберкулина или иммунодиагностики, потому что бытует, ну, особенно в сети интернет, такие мне есть такие высказывания о том, что процедура эта небезопасная. Ну, значит, нам, как нам, врачам-фтизиатрам, в общем-то, ну, достаточно обидно слышать эти все высказывания, потому что вакцина БЦЖ, она применяется, вот, например, в Удмуртской республике с 1963 года, в том варианте, в каком она сейчас применяется, в виде внутрикожной инъекции, да, а, значит, и с 63 года, когда она начала применяться, в 63 году у нас в Ижевске было отделение туберкулезного менингита для детей. И умирали дети. От туберкулеза в 63 году умирали дети. Значит, за 10 лет применения заболеваемость детским туберкулезом снизилась в 15 раз. И сейчас случаев смерти детей, значит, у нас нет в течение последних 5 лет. Вот, например, да? И каждый такой случай рассматривается у нас как чрезвычайное происшествие. И на всю Российскую Федерацию таких случаев не более 10 в год. Понимаете? Это все успехи вакцинации. Поэтому, если я понимаю, понятно, что лишних детей у нас нет. Мы все матери, мы все, конечно же, заботимся о здоровье своих детей, очень волнуемся, когда вот какие-то мероприятия предлагают, может быть, доктора, да? Но вот в случае диагностики и профилактики туберкулеза все эти меры добрые, старые, проверенные и показывающие высокую эффективность профилактической работы.
Да, просто а бывает ли, что там, я не знаю, какая-то реакция неправильная на эту вакцину?
Вот вакцина БЦЖ, она считается самой низкореактогенной вакциной. Значит, то есть на нее частота осложнений 1 на 1 000 000, понимаете? И тоже я понимаю тех родителей, которые имеют этого ребенка, который 1 на 1 000 000, да? Но, тем не менее, значит, это практически сотни спасенных жизней.
Ну, то есть вакцина, она, по сути, защищает человека?
Вакцина, она защищает, она не защищает от заболевания туберкулезом. То есть эти люди, которые привиты, они могут заболеть, но заболевание будет протекать в легкой форме, скажем так, да? И она на 100% защищает от смерти от туберкулеза.
Ясно. А вообще, если говорить про это заболевание, как оно вообще протекает и насколько, ну, скажем так, тяжело лечиться от этого?
Значит, вот самая большая проблема в лечении туберкулеза – это его длительность. Потому что, значит, мы привыкли уже сейчас к коротким срокам лечения, да? Ну, вот у нас самый короткий срок лечения от туберкулеза – это 6 месяцев.
Это нужно быть в клинике или
значит,
дома проходит лечение?
Пока человек выделяет микобактерию туберкулеза, то есть пока в быту, как говорят, он, у него открытая форма туберкулеза, или еще по-другому скажем, пока он представляет заразность, опасность для окружающих, он, конечно, должен находиться в условиях стационара закрытого. Да? Но как только он перестает выделять микобактерии туберкулеза, значит, он может лечиться дома. Значит, как правило, при адекватном лечении, значит, микобактерии перестают выделяться в течение 2-3 месяцев. Вот. Но для этого надо понимать, мы всегда очень долго, как психотерапевты, беседуем с каждым нашим пациентом, и самое важное здесь вот именно методичное, последовательное, ежедневный прием противотуберкулезных препаратов.
Хорошо, ну у нас уже время осталось немного. Давайте все-таки сформулируем те принципы или те пожелания, чтобы человек смог себя защитить от, все-таки от этого заболевания.
Значит, самое главное, что мне хочется сказать. Первое, в первую сейчас, на первую ступень выходит.
Ну, это... я вам не дам договорить, мы это в конце скажем. У нас еще есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем последний. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да,
слушаю. Уважаемая студия, уважаемая Екатерина Анатольевна.
Да,
я жительница города Ижевска. У меня есть вопрос. Вот я слышала, что есть санаторий Юськи для детей, недалеко от Ижевска. Я как бабушка трех внучек, меня вот интересует вопрос, какие детей туда направляют, и что можете сказать про этот санаторий?
Хорошо, спасибо.
Спасибо большое. Действительно, наша Удмуртская республика обладает уникальным санаторием Юськи для лечения и профилактики туберкулеза. Значит, в прошлом году на всю Удмуртскую республику у нас было выявлено 10 детей, больных активными формами туберкулеза. Все они лечились, конечно же, в нашей республиканской туберкулезной больнице. Санаторий Юськи в основном используется для профилактики оздоровления детей из групп риска. Мы гордимся этим санаторием, гордимся еще хотя бы тем, что это у нас вообще пилотный проект российского уровня, это единственный в Российской Федерации санаторий, который называется бережливым санаторием. Все слышали про бережливые поликлиники, значит, а в санатории Юськи развивается проект под патронажем Министерства здравоохранения Удмуртской республики как раз бережливого производства в условиях санатория.
Значит, у нас, к сожалению, время, да, ну вот поэтому я вам, наверное, уже дам только договориться. Все-таки вот буквально три ваших рекомендации, чтобы человек, правда, себя смог сберечь.
Ну, сначала скажу, что направляет в санаторий Юськи как врачи-фтизиатры, так и врачи-педиатры. Значит, мы приглашаем всех туда на оздоровление. Это 14-дневный курс, который создает программу. А нашим слушателям я, конечно же, пожелаю, как врач, пожелаю здоровья. Я пожелаю, вы знаете, уважаемые слушатели, любите, пожалуйста, себя. Любите себя, не забывайте про сроки обследования, проходите флюорографию вовремя.
И смотрите, с кем целуетесь.
Любите своих детей, не отказывайтесь от прививок, это очень важно, действительно.
Хорошо, спасибо большое. Тюлькина Екатерина Анатольевна, главный врач Республиканской клинической туберкулезной больницы, был сегодня в нашей студии. Это программа «Здоровый разговор». Будем выходить два раза в месяц, так что, друзья, слушайте нас по четвергам. Спасибо всем, до свидания. Спасибо.